Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях Ирий Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Мы продолжаем разбор символа веры. Сегодня мы продолжим разговор о третьем члене символа веры. Отец Олег, а какие существуют еще аспекты православной христологии, которые имеют существенное вероучительное значение?
Помимо тех положений православной христологии, о которых мы уже говорили, то есть о том, что во Христе два совершенных естества, божеское и человеческое, что два эти естества соединяются в единую ипостась, в единое лицо, которое есть ипостась Сына Божия, существует еще несколько моментов, аспектов, на которые следует обратить внимание. Обычно в православном догматическом богословии эти аспекты называются следствиями ипостасного соединения природ во Христе по отношению к Нему самому. И с точки зрения православного догматического богословия существенное значение имеют четыре таких следствия. Давайте их сначала все перечислим. Это общение свойств соединившихся во Христе природ, это обожение человеческой природы во Христе, это единственность поклонения, которое воздается Господу Иисусу Христу, поклонение единое и притом именно божеское поклонение. И четвертый момент – это то, что во Христе две естественных воли и два естественных действия, соответственно, божественные и человеческие.
Отец Олег, давайте теперь последовательно рассмотрим каждое из этих следствий. Первое следствие – общение свойств соединившихся во Христе двух природ.
Если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что в Священном Писании, когда речь идет о Христе, свойства человеческие приписываются Христу как Богу. Например, такие выражения мы встречаем в Писании, как «распяли Господа славы» – первое послание к Коринфянам, 2 глава, 8 стих. Или «мы примирились с Богом смертью Сына Его» – послание к Римлянам, 5 глава, стих 10. И наоборот, свойства божественные в некоторых стихах Священного Писания приписываются Христу как человеку. Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 13. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Или у апостола Павла в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба». Это явление в богословии получило наименование «общение свойств». Святой Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры так объясняет сущность этого явления. «Таков способ взаимного сообщения свойств, когда каждое из обоих естеств передает другому свои свойства по причине тождества ипостаси». То есть, иными словами, потому что две природы, божественная и человеческая, соединены в одном лице Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и имеют одно и то же лицо. Или можно сказать наоборот, что одно и то же лицо объединяет в себе два естества.
Второе следствие – это обожение человеческого естества во Христе.
Церковь учит, что человеческая природа Господа Иисуса Христа через соединение с Божеством приобщилась свойств божественных и таким образом пребывает таинственно обоженной. Предоставим опять слово преподобному Иоанну Дамаскину. Он пишет: «Плоть же Господа по причине ипостасного соединения с Богом Словом обогатилась божественными силами, при этом ничего не потеряв из своих естественных человеческих свойств, ибо она совершала божественные действия не своей собственной силой, но по причине соединения с Богом Словом. Ибо и раскаленное железо жжет не потому, что оно силою жжения обладало бы от природы, но потому, что получает такое свойство от соединения с огнем». Говоря об обожении человеческой природы во Христе, следует иметь в виду, что когда мы приписываем Христу божественные свойства, такие как всеведение, всемогущество, вездесущие и тому подобное, то мы усвояем их Христу как единому лицу, то есть как Богу и человеку, но не его человечеству в отдельности. Что касается человечества Спасителя, то оно восприняло столько совершенств, сколько вообще человеческая природа может вместить. Но оно не превратилось, не приложилось в божество. Поэтому само по себе человечество Спасителя не может быть названо вездесущим, всемогущим и так далее, потому что в таком случае оно уже не было бы человеческим, то есть оно утратило бы свое единосущее с нашим человечеством.
Отец Олег, ну так как Христос, мы знаем, единосущий нам по человечеству, то получается, что обожение, которое дается человечеству Христа, распространяется на нас.
Да, совершенно верно. Апостол Павел учит о человечестве Христе как о начатке человеческого рода, обоженном, искупленном, прославленном. И по учению православных отцов, собственно, Бог соединился не с одним из членов человеческого рода, не с человеком каким-то, скажем, с человеком Иисусом, а Он соединился с человеческой природой в ее начатке. Поэтому все те дары, все совершенства, которыми обладает прославленное, обоженное человечество Христа, может быть передано и всем тем, кто спасается во Христе, образуя тело Его Церкви. Собственно, для этого и создана Церковь, чтобы плоды искупления могли быть переданы тем, кто верует во Христа и желает за Ним последовать. Поэтому природа Христа, человеческая природа Христа, если можно так сказать, она является открытой. Она не замкнута сама в себе, и Христос по своему человечеству не отделен от всего человеческого рода. А напротив, эта природа является открытой. Она открыта для всех тех, кто желает приобщиться Христу через Его Церковь.
Третье следствие то, что Господу Иисусу Христу подобает единое, нераздельное божеское поклонение.
Да, собственно, с чем связан этот вопрос? Поскольку во Христе две природы, божественная и человеческая, то может возникнуть вопрос, каким образом мы Христу поклоняемся. То есть должны ли мы отдельно поклоняться Его божеству и отдельно Его обоженному человечеству. Сам Господь Иисус Христос говорит в Священном Писании о необходимости чтить Сына так же, как чтут Отца. Это 5 глава Евангелия от Иоанна. Но Сын же есть наименование не природы, а лица. В православной церкви, в практике православной церкви, поклонение всегда относится к божественным лицам, а не к безличной природе. Так, когда мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу, а не божественной сущности, как таковой безличной. Поскольку во Христе одно и притом божеское лицо, то именно этому единому лицу, а не каждой из природ по отдельности, мы и воздаем божественное поклонение. В VI веке Пятый Вселенский Собор своим 9-м анафематизмом запретил распределять поклонение между двумя природами Спасителя. Поэтому для православной церкви совершенно неприемлема, например, римо-католическая практика поклонения телу Иисусову или сердцу Иисусову и так далее. Даже если тоже сердце Иисусова понимать, например, как символ любви Христовой к человечеству, все равно эта практика является достаточно соблазнительной с точки зрения православия, потому что в Священном Писании мы не видим никаких следов практики поклонения божественным свойствам или божественной природе. Поклонение всегда обращено к лицам Пресвятой Троицы, к Отцу, Сыну и Духу Святому.
Четвертое следствие – две воли и два действования во Христе. Отец Олег, а почему такое большое значение имеет исповедание во Христе не только двух природ, но и двух воль, и двух действований?
Исторически это связано с такой ересью, которая получила в истории Церкви название «монофилитство», которое происходит от двух греческих слов «монос» – «единый» и «селема» – «воля».
Отец Олег, а в чем сущность этой ереси?
Монофилитство явилось некоторым развитием монофизитство. В отличие от монофизитов, которые исповедовали во Христе только одну природу, монофилиты принимали вероопределение Четвертого Вселенского Собора и признавали реальные различия божественной и человеческой природы во Христе. Однако при этом они утверждали, что во Христе имеет место единая воля и единое действие или энергия.
Отец Олег, а почему это неприемлемо? Почему мы, православные христиане, не можем согласиться с монофилитами?
Признание во Христе единой воли, единой энергии ведет к неприемлемым последствиям. Во-первых, монофилитство утверждает, что воля есть свойство, атрибут не природы, а лица. А согласно учению православному, прежде всего учению о Пресвятой Троице, воля в Боге является атрибутом не божественных лиц, но общей им природы. Что в Троице три лица, но при этом единая воля и единое действие. Признание во Христе единой богочеловеческой воли, которая была бы отлична как от божественной, так и от человеческой, логично приводит к Трибожию, то есть к рассечению Троицы на триаду различных богов. Далее, в случае признания единой воли во Христе, божественной, человеческое естество Спасителя оказывается лишенным свойственной человеческому естеству активности и превращается в совершенно пассивное орудие божества. И очевидно, что существо, которое не обладает человеческой волей и естественной человеческой энергией, невозможно назвать совершенным человеком, потому что природа вне соответствующей энергии – это просто абстракция, некая отвлеченная сущность, которая реально не существует. Поэтому если во Христе действует только божественная воля и присутствует только божественная энергия, в таком случае Христос по человечеству реальным бытием не обладает. Это скорее призрак человека, а не истинный человек. А в таком случае человеческая природа не может считаться реально воспринятой Богом Словом и им исцеленной. Согласно вероопределению VI Вселенского Собора, во Христе имеют место две естественные воли и два естественных действия, которые точно так же, как и соответствующие природы, соединены нераздельно, неизменно, неразлучно и неслиянно. Священное Писание совершенно однозначно указывает на две воли во Христе. Это Евангелие от Луки, 22 глава, стих 42, Гефсиманское моление Спасителя. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». По божеству у отца и сына одна и та же общая воля. И какая же может быть во Христе воля, отличная от воли отчей? Конечно, только человеческая. Святитель Афанасий Великий, комментируя этот евангельский стих, говорил: «Показывает этим Христос две воли – человеческую, свойственную плоти, и божескую, свойственную Богу. И человеческая по немощи плоти отрекается от страдания, а божеская воля готова на него».
На этом мы сегодня закончим разбор третьего члена символа веры и продолжим его в следующий раз. Благодарим вас, отец Олег. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!